Слава Господу, дорогие братья и сестры, за возможность в это субботнее время быть вместе с народом Божьим. Скажу честно, мне очень приятно быть в вашей среде, и я передаю вам привет от служителя Андрея из города Пущева, он просил вам привет передать. Да, в свое время я просил его передать там привет, но слава Господу, что вот так все происходит. Также передаю привет из церкви города Пущино. И вы слышали привет от Павла Ивановича. Он попросил нас после Протвино посетить Кременки, но, к сожалению, он не знал, что мы уже договорились, что мы весь день пробудем здесь с вами в Протвино. Кременки мы тоже очень уважаем и любим, и я надеюсь, Господь даст, мы как-то посетим это в следующий раз, раз так все происходит. Но, тем не менее, хотелось бы вместе с вами сегодня, в субботний день, еще раз подкрепить то, что мы, как церковь, имеем божественное одобрение. Я помню, что было в последний раз, когда я здесь у вас был. Мы говорили, по-моему, о вере Даниила, да? А сегодня мы рассмотрим веру Даниила. Это очень важно. И мы посмотрим второй, не менее важный аспект, на каком же народе Бог поставил свою печать. Согласны, нет? Но я знаю, что здесь лимитное время до 1:30, и мне бы хотелось знать, сколько сейчас времени. 35 минут. Когда будет 20 минут, кто-то должен мне помахать рукой. Хорошо? А если мы закончим раньше, еще лучше. 35 минут. Брат в начале служения зачитал нам текст из 26 главы книги Левит. Давайте вспомним эти два текста. 11 и 12 текст. Книги Левит. Где Бог говорит такие слова своему народу. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Таким образом, Бог становится народом тех, у кого Он устроил свое жилище. Жилище в еврейском используется мешкан, и это слово применяется к скинии в данное время, во время Моисея. То есть скиния, где совершалось богослужение, приношение, ну помните. То есть у какого народа есть скиния в единственном числе? Обязательно. У кого есть Бог? Этот народ имеет Бога, о котором учит нас Библия. А у кого нету этой скинии, он даже и народом не называется. Почему это так? Вот на этот вопрос мы с вами ответим. Почему Божьим народом может являться только тот народ, у которого есть святилище и первосвященник? Согласны? Изучите этот вопрос. Мы изучаем, когда книгу пророка Даниила, там находим учение о малом роге, который возносится на вождя воинству сего и отнимает у него ежедневную жертву в нашем тексте. В подлиннике написано, ну, непрерывное служение. Это служение, которое совершается с утра до вечера. Но если читать Ветхий Завет, помните, то когда речь идет о служении в скинии, то огонь там должен гореть не постоянно, в нашем тексте написано. Вот это слово «постоянно», его даже трудно перевести на наш язык. Самое лучшее сказать «непрерывно». То есть еврейское «томит». И вот именно вот этот «томит» хочет отменить малый рог. Почему он на этом сосредоточился? Потому что, в отличие от многих верующих, малый рог понимает, если у людей, у верующих отнять доктрину о святилище и первосвященнике, который совершает там непрерывное ходатайственное служение, то они не являются народом. Это важно, правда? Более того, сегодня кто из верующих имеет это учение о небесном святилище и живом постоянном служении? Не просто служении, а ходатайственном служении за свой народ в небесном святилище. Кто исповедует эту доктрину, друзья?
Мы исповедуем.
А остальные люди как к этому относятся? Но тем не менее, те люди, которые говорят, что это все в прошлом, это ничего не надо, они говорят, что они Божий народ. А мы для них кто? Да, но вечность за что-то разберется, кто есть кто. Он говорит, я знаю, кто мой народ, а кто не мой народ. И чтобы нам было стало родней истина об этой, ну, о доктрине о святилище Иисусе, который является первосвященником реально действующим в небесном святилище, мы рассмотрим вопрос, как это все формировалось, а именно истина о святилище. Для этого нам нужно вспомнить книгу «Бытие», историю, которая произошла в Эдемском саду. Мы не будем читать из нее тексты, я верю, что все вы помните эту историю, которая была в Эдемском саду, правда? В Эдемском саду до грехопадения там присутствовал Бог. То есть, где находится сам Эдемский сад, если там нет греха, то это святое место, да? А где присутствует Бог, это особое место, святое святых. И когда появляется грех, грех и грешник удаляются из святого места. Я хочу, чтобы вы запоминали саму библейскую идею, которая рисует нам доктрину о святилище. Но если предположить, что удалить грешника от лица Божьего вообще навсегда, то он будет потерян. Но Бог так возлюбил свой мир, что отдал Сына. То есть Он принес его в жертву за грех. И поэтому мы видим, что в 4 главе книги Бытие Авель и Каин совершают приношение на жертвенники. Есть жертвенник, который является практически на данный случай посредником, или лучше сказать, местом для встречи грешного человека с Богом. И более того, есть еще очень важный момент в книге Бытие, 3 глава, 24 текст, что у входа Эдемского сада Бог поставил херувима с пламенеющим мечом. Есть такой текст. В тексте оригинала слово «херувим» нельзя перевести, потому что «херувим», если прочитать на еврейском языке, он так и будет «херувим». Только переводить его обязательно нужно во множественном числе, потому что слово «херуви» – единственное число, а когда к нему представлено окончание «ин», это множественное число. Поэтому Бог поставил не одного херувима, как в нашем тексте, как мы думаем, перевели правильно, херувим. И если они написали все на дальнем... Но в синодальном переводе херувима, то это на еврейском языке единственное и женский род. Единственное число – женский род. Это абсурд. Поэтому текст оригинала говорит больше, что Бог поставил херувима. И если вспомнить внимательно, то мы находим, что Авеля Каин убивает, а Каин говорит Богу, а ныне говорит, я, говорит, удаляюсь от лица твоего. Ну, давайте вместе посмотрим, чтобы, я вижу по вашим лицам, вы немного вспоминаете. Мне все нравится Протвино и Пущино. Это люди Библии, они всегда Библию раз сразу ловят, они все скажут, они сразу говорят, где что написано. А иногда, к сожалению, приходится напоминать долго. Полчаса, как уж кто-то вспомнит, уже проповедь пора кончать. Четвертую главу надо посмотреть. Я знаю, что вы помните, но я напомню термин только. Он говорит, в 14 тексте, это Каин говорит Богу, вот ты, когда убил Авеля, теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем, даже не пришельцем, скитальцем, то есть не имеющим места. Пришелец имеет место. Смотрите, вся эта терминология Моисей как бы помещает в книгу, где строится святилище, и учение праздника Йома-Кипура, в котором было два козла, один в жертву за грех, а другой для отпущения, и его удаляли от лица Господа. Помните? Да. То есть учение о святилище и о его очищении имеет свое начало. Оказывается, чтобы вернуть грешного человека, Богу необходимо устроить святилище, которое на данный момент является местом встречи Бога с исповедующимися людьми, чтобы Бог через это служение мог удалять ихние грехи в пустыню безлюдную и непроходимую. Когда грешники обращаются к Богу, это хорошо. Но если они обращаются к Богу, пренебрегая служением первосвященника в небесном святилище, то Бог говорит, они сами на себе свои грехи несут. Слово «нести» берут на себя ответственность, потому что только Азазель может унести грехи грешных людей. То есть Азазель – это козел отпущения, на него Бог должен возложить грехи. Таким образом, Авель и Каин становятся живыми персонажами в учении о святилище. Более того, два козла, о которых говорит книга Левит, представляют нам образно Христа и Сатану, правда? А книга Бытие представляет о нам Авеля как Христа. И Павел говорит, что кровь Христа вопиет лучше, нежели Авеля. Есть такой момент? А вопрос, а почему же кровь Христа вопиет лучше? Чем лучше-то? О чем Авель вопит? Когда его Каин, ну, допустим, когда вас родной человек будет так чуть-чуть притеснять, о чем будете вопить? Давайте откроем книгу Откровения, 6 главу. Книга Откровения, 6 глава, и посмотрим 5 печать. Помогите, пожалуйста, прочитать это место. 6 глава, книги Откровения, 5 печать. Души убиенных под жертвенником что делают? О чем они вопиют? И возопили они громким голосом, говоря. Громким голосом. Это такое требующее возмездие. То есть они вопят об отомщении. А Иисус Голгофа о чем вопил? Разницу видите, почему Павел говорит, что кровь Христа вопиет лучше? В Библии есть свои четкие ответы на все задаваемые, или лучше сказать, поставляемые библейские вопросы. Поэтому книга Бытие, оно уже имеет в себе всю терминологию святилища. Более того, святилище было поделено, мы знаем, на 3 отделения. Святилище одно, а 3 отделения. У нас в европейском мышлении это не создает парадоксов. То есть отделение, отделение, то есть отдельно друг от друга. Отделять нужно по какой-то только причине. Вот примерно. Как сказать, на чем это изобразить? Мы возьмем огурец, ну примитивно. хороший весь огурец. Ну вот у него одна часть цвет получше, другая часть помягче, а третья часть, ну, тоже хорошая, но не лучше, чем первая и вторая. То есть мы его поделили на части. Почему? Потому что вот эту часть нужно дать примерно, если женщина, вот так, мужу, лучше. Детям, а третьим.
Что остается?
Да, ну это же вам понятно. Да. Почему так произошло? А потому что есть проблемы. Есть огурец хороший, но вторая и третья часть должна нести другую функцию. То есть это не совсем как бы и правильно. Вот три отделения святилища демонстрируют эту картину. Первое отделение святое святых не режет уши. Первое отделение. Видите, оно у нас третье. Но если вы будете читать книгу «Исход», Бог начинает строить святилище от святое святых. И заканчивает двором. Потом он отделяет это место, потому что там присутствует только Бог. Там ничего плохого нет. А вот святое, туда приходят священники. А священники с проблемой или без? Ага, с проблемой. Они туда приходят. А во двор приходит кто? Ну, видите, то есть, да, модель. Поэтому эта модель должна нами быть принята, как она есть в Священном Писании. И эта модель для каждого из нас судьбоносна. И таким же образом Бог построил по этой модели святилище, но строил на образе прошлого. В каком плане? Эдемский сад есть святое святых, там, где находится Бог. Есть святое, где находятся люди. Появляется грех, их удаляют. И чтобы они не были на вечность заброшены, Бог дарует им милость, встречу, жертвенник, всесожжение. Там люди могут приходить и общаться со своим Богом. И один раз когда-то произойдет в нашем мире во все века очень важное событие. Йом-Кипур, удаление греха. Это произойдет. А святилище, которое устроил Моисей, это было до времени как образ, как наглядная картинка. Каждый год 22 октября по нашему календарю происходило это служение. Он называется Йом-Кипур. Если посмотреть правильно на это слово, кипер, оно происходит от арамейского слова, но по-еврейски капарет, это покрывать грехи. То есть даже крышка, помните, по которой покрывает ковчег, покрывать, то есть Бог берет на себя ответственность за грех. Он сам умирает за грешника, и таким образом грешник становится чистым от греха. То есть нужна смерть, и поэтому есть жертва. Таким образом, мы уже кратко с вами посмотрели важность о святилище. Гора Хариф тоже названа святилищем. Если вы читали 67-й псалом, давайте откроем это место и прочитаем 19-й текст, то там сказано, что гора Синай является святилищем. Кто прочитает это место? 67-й псалом, 19-й стих.
Ты вошел на высоту, принял дары для человека.
Да, я резко. А 17-18, я извиняюсь.
Что вы завистливо смотрите, город высокий на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Колесниц Божьих тьмы тысячи тысяч, среди их Господь на Синае, во святилище.
Значит, гора Синай. Святилище. Как это происходит? Давайте вспоминать. Нам нужно открыть книгу «Исход» и сразу в голове смоделировать гору Синай и святилище. Святилище состоит из трех частей. Ограда, святое и святое святых. Ограда, то есть, ну, помните, да, как нужно было оградить там искрученную весон, искусную работу, все такое. Или гору Синай в голове можно представить. То есть, смотрите, если посмотреть внимательно на всю терминологию, которая описывает гору Синай и святилище, она одинакова. В каком плане? На горе был Бог, то есть облако славы, да? И когда Моисей построил все святилище, ну, для сравнения я вас прошу открыть кого-то 24 главу, брат. Исход. Кто громко читает? Кого можно попросить 40 главу Исход прочитать для сравнения, чтобы нам не тратить время?
24-й,
да, 24-й. Там, где облако славы покрыло после окончания.
Так, всю главу прямо читаем, да?
Нет, зачем?
124.
Там, где облако славы покрыло. Сейчас я найду очки, здесь у меня где-то в Библии лежат. Это 40 глава Исход. Какой стих нам скажи? Вот она. Ага. И 19 глава, 24 глава Исход. Сейчас я скажу. 17 вот подсказывает.
Видь же славы Господней, на вершине горы был пред глазами сынов Израиля, как огонь поедающий.
Да, вот, покрыл облако, заметьте. То есть гора, ну, то есть самая верх горы является присутствием Бога, святой святых. И во святом святых облако славы. Дальше. Если читать вот в 24 главе книги Исход, мы читаем во втором, третьем стихе. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они, то есть священники, пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ними. И, ну, в смысле, на гору, на самую, где Бог присутствует, может приблизиться только один Моисей. А на горе могут быть священники. 70 старейшин Израилева. И Аарон, Надав и Авиуд на то время. Таким же образом служение в святилище. Во святое святых мог ходить только первосвященник, а во святое простые священники, которые вот как и здесь по этой модели. Более того, под горою, под самой горою был установлен жертвенник всесожжения. Давайте смотреть в 24 главе. Ага, 4 текст. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилева». То есть под горою, не на самой горе и не на середине горе, а под горою, то есть у подножья, был поставлен жертвенник. Таким же образом в скинии, не в самой скинии, а вот при входе в скинии что было? Жертвенник. Мы знаем также из 19 главы книги Исход 6 стиха, что гора Хариф, ну или Синай, ну лучше Синай, раз у нас так написано, была, ну помните, написано «проведи черту», ну в подлиннике «сделай ограду», то есть «предупреди ограду», а скиния тоже была. То есть таким образом это очень важно, чтобы мы видели развитие, формирование истины о небесном святилище. И это очень важно, чтобы освободить грешника от греха и удалить от него этот грех, Богу нужно святилище. Более того, мы находим, что за преступление израильского народа Бог отверг от них святилище и посылает Иисуса, Он говорит, я себе создам новый народ, который будут поклоняться мне в духе и в истине. Но, читая книгу Откровения, мы находим, в первой главе Иисус находится в небесном святилище возле где? сей свечника. В 4 главе Иисус принимает откровение для Бога, от Бога, и дает его в виде 7 печатей своему народу. Помните эти истории? Или надо читать? Более того, когда Иисус берет откровение из рук сидящего, это не происходит что-то как что-то новое. То из рук сидящего на Синае Моисей один, кто взял у него 10 заповедей. То есть заповеди порой названы откровением. И такая модель была и в Ветхом Завете. Давайте откроем 25 главу книги «Исход» и прочитаем там 22 текст, пожалуйста. Книга «Исход» 25-22. Каким образом Бог давал откровение?
Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышками. Посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. А всем, что я буду заповедовать через тебя, сынам Израиля.
Бог дает откровение в святилище, поэтому книга откровение, дано языком святилище. И что было до Нового Завета, служило только образом для небесных реалий. И скажите несерьезно верующим людям сегодня думать, что истина о святилище утратила свое значение. Это мудро или нет? Более того, херувимы, которые были изображены на завете, это серьезно. Они были в Эдеме. Помните, мы сказали, херувимы множественное число. Их Моисей как образы поместил на завесу. И эта завеса отличается от других завес. Она отделяет святое от святого святых. И в подлиннике она называется паракет, от слова парах, то есть пропасть. Это пропасть, которая разделяет грешника с Богом. Все, нету связи. И самое главное, вот эта модель, она вживую показана в книге «Бытие». Раз люди согрешили против Бога, с Богом связи нету. Но Бог имеет другой характер, Он нас создал. Когда наши дети наши огорчают, мы ему сказали, живите, как хотите, но это не говорит о том, что мы их не любим, что мы не хотим их возвратить, правда? Мы ищем всякие возможности, чтобы вернуть наших детей, но не с ихними грехами, а какими? Чтобы они раскаялись, помнили, как плохо быть без родителей, и надеемся, что они из этого сделают урок. Таким же образом, лучше сказать, мы поступаем по образу Божьему. Бог так сделал с Адамом и Евой, чтобы они поняли, насколько быть плохо в разлучении с Богом. Они живут в Эдеме с Богом, общаются, нету болезни, ни голода, ни холода, ни интриг, все прекрасно, ни страха, ни смерти. А здесь раз, и человек, конечно, вспоминает, как ему было в Эдеме. Он думает, что его к этому привело. Начинает делать практические выводы для себя, но Бог хочет спасти не только Адаму и Еву, а все человечество. И поэтому Он долго терпит и дал всем людям служение в святилище, чтобы люди пересмотрели свои отношения с Богом, с друг с другом, и таким образом все вот эти ключевые истории, фразы Бог сохраняет от книги «Бытие» до книги «Откровений». И более того, если в книге «Исход» эти херувимы, показывающие разрыв с Богом, они изображены как образы, то в книге «Откровения» мы их опять находим живыми, как в книге «Бытие». Это уже нас наталкивает на то, что дело служения примирения подходит к концу. Образы уходят на второй план, теперь начинается реальное служение. И 4 глава нам описывает, в чем суть реального служения. Агнец подходит к сидящему на престоле и берет книгу и начинает ее открывать. И там есть в 5 главе, в 10 тексте, ископленные из всех веков начинают петь что благодаря крови Агнеца Бог искупил их, и они будут царством священников. Так же было и на горе Хорее. В 19 главе, в 6 тексте, Бог сказал своему народу: «Я искупил вас из Египта и взял вас в свой удел, чтобы вы, говорит, были моим уделом, и вы будете у меня царством священников». То есть мы находим неразрывные связи библейского учения. То есть нельзя разглядывать Новый Завет в отрыве от Ветхого Завета, Ветхий Завет в отрыве от Нового Завета. Имеет все свое развитие и логическое завершение, которое помещено в книге Откровения. Более того, книга Откровения написана языком святилища. Сегодня многие люди написали книги хорошие, но они написали, вот я хотел всегда знать, порядок богослужения в ветхозаветном святилище, с чего оно начинается и чем оно заканчивается. И чем больше я времени проводил под этим вопросом, занимаясь этим вопросом, тем больше у меня было разночтений в Библии. То есть я для чего вам это сказал? Если вы захотите отследить начало и конец действия первосвященника в святилище, по Библии невозможно определить. Потому что Моисей то об одном говорит, прерывает, потом о другом говорит, прерывает, потом о третьем, но что вот такого нет. Но люди книги написали. И я спросил Господа, я говорю: «Господи, откуда они вот эту информацию взяли, что вот так именно происходило их служение? Откуда? Откуда люди берут информацию?» Не, ну я не против, с Библии, но один из Библии порядок так написал, а другой из Библии по-другому написал. Вы знаете, есть у нас книга Откровения, и она четкий порядок описывает. Благодаря этой книге мы можем четко определить, как проходило служение в ветхозаветном святилище. А именно, мы находим с 11 текста, что Иисус находится возле семисвечника. Да? А таким образом сразу вспоминается книга Исход, где Бог дал повеление, прежде чем приступать к служению в святилище, обязанность первосвященника должна была быть заключаться в том, чтобы он осмотрел семисвечник. И пока семисвечник не четко горит, служение священник совершать не будет. Ну вот, допустим, если одна лампада плохо горит, он должен был поправить. И таким образом это уже наводит нас на мысль, что Иоанн первым шагом Иисуса Христа в небесном святилище описывает то, что он начинает поправлять, осматривать семисвечник. Это нормально. И действительно, вторая и третья глава описывает нам практическое служение Христа. А семисвечником мы названы семь золотых светильников, да? Которые суть семь церквей. И, допустим, свет Евангелия никогда не загорит в этом мире, доколе не только одна церковь будет хорошо гореть, все должны соответствовать. Весь светильник – это единое целое. Поэтому Иисус поправляет свет своих церквей, чтобы все остальные деноминации увидели этот свет. И в 4 главе он описан как Агнец, закланный от создания мира. Помните, Агнец. То есть Иисус после того, как поправил семисвечник своими речами, обличениями, он приступает к другой фазе служения. Он подходит к Богу со своей кровью, потому что никто не может к Богу подойти. А к Богу нужно подойти, потому что у него есть свиток. В этом свитке нечто важное. В этом свитке наша с вами история и наше с вами свидетельство нашего искупления. Если вы когда-нибудь читали книгу пророка Еремии и помните там историю, когда Еремия предсказал вавилонский плен, И при этом, говорит, позовите мне, говорит, сюда песца, и позвали воруха, и он сел возле ворот, к нему пришел его племянник и говорит, купи у меня одно поле. Еремия при двух свидетелей покупает поле, а ему эти говорят, ты погоди, ты сказал, что в Вавилоне они все разрушили, что поле покупают? У тебя, говорит, пророчества, наверное, ложные. Ты специально сказал это пророчество, чтобы мы свои поля оставили, а ты не завладел. А Еремия говорит, как говорит Господь, что, говорит, таким же образом я, говорит, искуплю вас. И это было записано в открытых свитках и было запечатано. И поэтому, когда происходит искупление, свиток нужно распечатать при свидетелях. И поэтому, когда Иоанн видит этот свиток, и никто его не может распечатать, это то есть никто не может искупить. Никто не заплатил за нас цену. И поэтому он плачет. А ему один ангел, один из 24 старцев говорит, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, он победил и может снять. То есть Иисус становится нашим родственником, подобно Еремии. Он единственный, кто по закону может нас искупить, потому что в книге Даниила он назван сыном человеческим. Он берет на себя ответственность за наше с вами искупление. И вторая сторона этого свитка – это откровение обо нашей истории. И поэтому Иисус начинает раскрывать печати, и начинается описание нашей истории. Белый конь, я не буду о них говорить. Но в 7 главе мы читаем, после того, как Иисус раскрыл историю, он описывает запечатление 144 тысячи и число, которого никто не может перечесть. И такой ход событий, опять же, усматривается в Ветхом Завете. Когда люди устроили святилище, и священник начинал свое служение с осматривания священника, следующим его шагом было выходить во двор и приносить жертву за грех. После того, когда он исповедовал грехи народа и свои грехи, то Бог давал ему поручение, то есть свое откровение. Таким же образом, заметьте, как все усвеживается в книге Откровения. После того, когда Бог дал откровение, он сказал Моисею, теперь кто все вот это слышал, ты их запечатли. Вторая глава книги чисел описывает исчисление израильского народа. И парадокс в том, что евреи исчисляются в числе, как и в книге Откровения. Помните, в книге Откровения евреи 144 тысячи, 12 тысяч от того, 12 тысяч от того. И в книге чисел, вы если дома посмотрите, они исчисляются в числе, но язычники, или лучше сказать геры, которые в Библии названы пришельцы, они в числе не исчисляются. Их просто было великое множество. И в книге Откровения мы находим. И я, говорит, обернулся после исчисления израильского народа и увидел великое множество. То есть Иоанн сохраняет модель Ветхого Завета. После того, когда этот народ был исчислен, Иоанн переходит к 8 главе и говорит, что он видит первосвященника уже у жертвенника кадильного. Это уже напрягает любого, кто верит в служение первосвященника в святилище. Потому что когда священник подходит к кадильному жертвеннику, то это уже никто не знает, когда его пригласят в святое святых. Вы понимаете? То есть время подходит к концу. То есть когда священник подходит к кадильному жертвеннику, не к жертвеннику всесожжения, потому что жертва принесена, это говорит о том, что скоро будет суд. И действительно, мы читаем, когда только что подошел Иисус к жертвеннику кадильному, в 8 главе, то начинают извиваться язвы, трубы, да? Там вот это бедствие и все такое. И Иисус говорит в 9 главе, в 4 тексте, чтобы вреда не приносили запечатленным. То есть, заметьте, кто пришел на поклонение к Богу, в небесное святилище, или лучше сказать, приходит к Богу в своих молитвах, обращаясь к Нему как первосвященнику в небесное святилище, то и получает запечатление. То есть вот эти бедствия, которые обрушиваются на остальных верующих, их не касаются. Это запечатленный народ. Они называются Богом, и будете вы моим народом, когда, говорит, у вас будет мое святилище. Нет святилища, мы не народ. Есть святилище, есть народ. Но святилище не просто мертвое, а святилище, в котором происходит реальное, живое, ходатайственное служение великого первосвященника Иисуса Христа. И дальше я в 15 главе описываю то, что первосвященник закрывает двери благодати, и никто не может войти во святилище. И тогда ангелы выкидывают семь чаш гнева. Так же было и в Ветхом Завете. Когда кончались праздники труб, предупреждение сделано, священник собирал угли с золотого жертвенника, который находится пред завесою, ковчега откровения перед парахетом, то есть это он называется тремя именами, этот жертвенник. Жертвенник золотой, жертвенник кадильный, и еще называется жертвенник курения, да. Но это одно и то же. Священник подходит к этому жертвеннику курения, и те угли, которые не сгорели, он собирает опять в ходильницу, выходил из мешка на святилище и высыпал их вне двора. Поэтому Иоанн все это сохраняет. Он говорит, я видел, что семь ангелов вышли из храма и выкинули угли на землю, то есть вне святилища. Почему это так? Потому что верующие находятся верой во святилище. Они верующие где находятся? И на них падают язвы, потому что и поражены были те, кто поклоняются зверю и образу его. А на верных людей язвы не касаются. Таким образом, служение примирения в небесном святилище совершено. А малый рог желает это отменить. Он желает, как сказать, затушевать веру людей, что у них есть первосвященник, который находится постоянно на служении, защищая свой народ, ходатайствуя за него, давая ему новые и новые откровения или объясняя откровения, которые находятся в Священном Писании. И мы находим в заключении книги Откровений парадоксальные вещи в 21 главе, в 22 тексте. Сколько сейчас времени? Вот, как раз мы и заканчиваем. 22 стих 21 главы, пожалуйста, прочитаем. Кто прочитает? Спасибо. А почему храма-то там он не видит? Это наш последний вопрос, и он практически ставит точку на нашем кратком обзоре. А в Эдеме храм был? Храм появился когда? Появился грех. А в 21 главе уже описывается все новое. Мы видим, что Бог призывает нас, как грешников здесь на земле, прийти к жертвеннику, к Христу, и держаться этого служения. Но потом мы наследуем землю, где храма не нужно, потому что мы будем обитать с Богом лицом к лицу, без посредников, как освобожденные, как искупленные от грехов. Поэтому народом Божьим сегодня может называться только тот народ, который верит в эту истину. Пусть добрый Господь благословит каждого из нас. Помолимся Господу.